«Порядок мыслей» о психотерапии и не только простыми словами.
Ну что, давайте начинать, Саш. Вы очень хотели про ПРЛ.
Вы, главное, очень хотели.
Вообще даже не знаю, что это такое, как расшифровывается.
Да?
Поэтому сегодня рассказываю.
То есть ты не готовилась к этому выпуску?
Абсолютно никак.
Понятно.
Признаюсь.
Выключите ей микрофон.
Зато к предыдущим выпускам я часто всегда готовлюсь.
К последнему только, ну давайте будем честны.
К последнему только?
Неправда. Неправда.
Ты любишь Питер?
Обожаю.
Знаешь, многие считают, что в Питере очень много фриков.
Блин, да они не были в Смоленске.
На самом деле их везде, наверное, много. Но вот люди с ПРЛ — это такой типичный фрик, чисто внешне.
Как расшифровывается?
Пограничное расстройство личности.
А чем фрики не люди? В чем их граница?
Слушай, я не говорю, что фрики не люди, но просто чаще всего они так выглядят. То есть это вот эти все в шрамах, товарищи, с самоповреждением, с вот этим модным словом self-harm, которое, да, там, себе что-нибудь порезать. Кучей там татуировок и на лице, в том числе с очень импульсивным поведением, с своеобразными эмоциями, вообще своеобразной жизнью, наверное, не вписывающейся в стандартные какие-то такие представления о том, как должен вести себя приличный человек. Вот так вот можно
сказать. Мне кажется, просто ты ханжа.
Я снова.
И ваши психотерапевты все... старомодные и...
Ну, на самом деле...
А ПРЛ — это модно, как и полярочек.
Да, все модно, да, вообще.
Нетолерантные люди.
Нетолерантные. Очень толерантные.
Ой, вообще нетолерантные. Если ты чуть-чуть фрик, если ты чуть-чуть отличаешься, у тебя ПРЛ. Если ты вознервничал немножечко, у тебя невроз. Если ты там еще что-то не так сделал, блин, вот тебе справка. Ложись, мы тебя закрываем, инъекцию ему в мозжечок.
В мозжечок? Кто тебя завел сегодня с утра, что ты такая...
А мне не нравится, что ты про татуированных людей высказался неприятно.
Не, ну нам с тобой это вообще очень забавно. Ну, просто у Насти куча татуировок, у меня тоже.
У тебя тоже?
Ну, у него одна.
Вот так, вся рука.
У него же рука.
Это не куча, а у нее там, да, гуси всякие какие-то, там еще коты.
У меня новая улиточка.
У тебя кто новая?
Улиточка новая.
Улиточка новая, покажи.
Вот же она.
Ты такая довольная.
Еще дискошар.
Дискошар. Да нет, на самом деле, про татуировки нужно думать о том, что, с одной стороны, есть мода, да, и прочие вещи, а люди с расстройством личности делают это для того, чтобы какую-то свою боль заглушить зачастую.
Поэтому... То есть им процесс именно вот этого...
В том числе.
Колония нравится.
И процесс, и само по себе, ну, такое вот, да, эпатажное поведение, что вот у меня это есть, это если татуировки, то они будут какие-то такие, которые будут вызывать точно эмоции. И вообще для них характерно несколько, для людей с таким расстройством, несколько, ну, особенностей, скажем так, основываясь на которых выставляется этот диагноз. Могу сказать, что их немало, этих людей. И что приятно, наверное... Да, это то, что в течение 10 лет с момента установления диагноза чаще всего с помощью там, психотерапии, банального взросления где-то. Да,
То есть болезнь молодых?
Ну, в большей степени, да. Все эти особенности, они как бы сходят на нет. То есть они так причесываются немножко. Да, бывают проблемы, когда вот такое вот поведение, плюс еще, к примеру, низкий интеллект, да, и инфантильность. И вот тогда там, да, там труба, там это никуда не денется. Они вот всю жизнь так себя и ведут. Но вообще есть несколько таких особенностей. Это импульсивность. То есть вот какие-то импульсивные поступки. А поехали.
То есть это симптоматика мы сейчас.
Да, мы про симптомы. Очень низкий самоконтроль и контроль эмоций. И высокая тревожность при этом.
Саш.
Да.
А у них вот переменчивое такое настроение тоже.
У меня ПРЛ среднего возраста.
У тебя все сегодня все в одном. У них переменчивое настроение, как у биполярных?
Но у биполярных переменчивость не такая быстрая, скажем так. Да, то есть при бар там 2 недели нужно на одну фазу, да, на одну стадию.
А здесь в течение дня может быть?
В течение дня, да. Потом, ой, как грустно. Унылое говно, пойду себе порежу что-нибудь. да. И вообще вот это вот суицидальное поведение, оно для них характерно, ну, то есть они его демонстрируют, ну, под суицидальным поведением имеется в виду и self-harm этот пресловутый, то есть какие-то порезы на руках, ногах и где-то еще.
Но какие-то серьезные действия они способны прям вот?
Считается, что риск у людей с ПРЛ суицида на 40% выше, чем у обычных людей. Не знаю, как считать, ну, то есть это выше, чем у обычных людей, но это не настолько, скажем так, тревожная симптоматика, потому что чаще всего они это делают для привлечения внимания.
Как эту статистику собирали?
Ну, вот как-то собирали. Это данные европейские. И американские сейчас привожу.
Ну, то есть ну просто у суицидника, наверное, не спросишь, если он закончил дело.
Нет, ну, видишь, они, видимо, только попытки, а...
Ну, даже не попытки.
Кончить они могут.
Даже не попытки, а... Вот если ты там мне скажешь, что я хороший, я там, да, что-то с собой сделаю. Вот такого плана. Но по поводу статистики спросишь, не спросишь, это не совсем так, потому что если диагноз был выставлен и произошел суицид...
А, ну тогда да.
То статистика это и есть.
Поздравляем, вы на карандаше.
Вот, кроме
под
этого...
Под колпаком.
Секс, дракс, рок-н-ролл. Беспорядочные половые связи. Импульсивно все это происходит. А вот эта вот девочка красивая, пойду к ней. Вот этот мальчик тоже ничего. Психоактивные вещества, наркотики, алкоголь. Без понимания того, что это приведет к чему-то там плохому, например, да. То есть пойти вместо того, чтобы поработать, побухать, да, или еще что-то, это нормальный такой вот вариант поведения. Причем без понимания последствий, скажем
так. Знаешь, на что это похоже? Сейчас такая популярная тема, гедонистическая, что каждый должен получить удовольствие от жизни, цвести, отдаться потоку Вселенной и так далее. И вот как будто бы эти люди, они, ну, гедонисты, вот они не хотят напрягаться, они хотят работать, удовольствие от жизни получать.
Ты знаешь, это было бы так, если бы они не испытывали от этого неприятных ощущений. То есть все вот это вот, все эти действия, mm-hmm. да, происходят для того, чтобы попытаться убежать как-то от себя, от собственной тревоги, от собственного там неприятия, непонимания своих эмоций и в целом достаточно неприятного состояния. И они все описывают, что я и не хочу так делать, но я не могу это контролировать. Я могу привести пример одной из пациенток, которая мне вот пишет по поводу того, что а я сейчас хочу поехать вот туда-то, да, набухаться и потрахаться с кем-нибудь, неважно с кем.
И она едет и это делает, правильно?
Да, да. И вообще было бы неплохо еще там каких-нибудь наркотиков сверху. И я говорю, ну, слушай, ты же потом будешь жалеть. Он говорит, да, буду жалеть, ну, вот, а может быть, не буду. И вот какие-то вот эти вот... Она не может из-за своей там тревожности в том числе, да, сидеть на месте и чувствовать себя спокойно в, ну, грубо говоря, дома, да, в спокойном каком-то состоянии. Ей нужно постоянно импульсивные какие-то, да, переживания. Так она чувствует себя живой, нужной. И вот это вот ощущение нужности, да...
То есть страх одиночества, типа, у них какой-то, да, присущий.
Да, страх одиночества, страх брошенности. Такой, да, он
страх быть постоянно... не нужно, мне кажется, он вообще самый какой-то парализующий.
Парализующий? В каком смысле?
Я имею в виду то, что когда ты это испытываешь, ну, ты реально не находишь себе места, не знаешь, куда деться. Ну, типа, если ты боишься высоты, ты можешь просто слезть, условно. А от страха одиночества как будто бы и не убежать.
Да, и в действительности это одна из таких психотерапевтических задач, очень важных, да, научиться быть самим собой и испытывать самим собой достаточно комфортные эмоции. И у них немножко не в плане одиночества, да, а неприятие их обществом, да, и такого чувства изоляции, наверное, вот то, что вызывает более негативные ощущения. Поэтому эти люди очень часто... быстро влюбляются, так можно сказать. Да? Кого-то вот встретил, и все, это моя любовь на всю жизнь. И вот это вот происходит моментально, но также быстро происходит развенчивание этого идеала. То есть они также разлюбляются обратно. Потому что одного человека, который там, да, вот так вот полностью погружается в этого человека, недостаточно. Надо, чтобы все вокруг любили, все было замечательно и прекрасно.
Есть ли какие-то факторы, которые данное заболевание вообще провоцируют? Ну, то есть это какие-то...
Переходный возраст.
Из детства какие-то гормоны. Проблемы, как обычно мы любим говорить.
Ну, во-первых, генетика, да. Если кто-то подобным страдал, либо вообще страдал какими-то заболеваниями психическими, то считается, что возможность возникновения ПРЛ в том числе, она как бы имеет место быть. и риск намного выше. То, что касается факторов психогенных, то есть связанных с психологией больше, да, это могут быть любые тяжелые стрессовые ситуации, к которым ребенок или подросток не смог адаптироваться и нашел для себя вот такой вот выход в адаптации.
Ну, какие-то страшные вещи там, изнасилование.
Насилие, да, очень часто, и, по-моему, в 4 раза выше считается риск ТПРЛ.
Я еще читала, что если лишаешься родителя, ну, то есть дети из детских домов, у них часто тоже диагностируют именно ТПРЛ.
Совершенно верно. И это дети, у которых не было одного родителя или двух родителей, или были какие-то сложные, странные, патологичные отношения в семье. Это тоже является фактором риска. Потому что таким образом возникает страх изоляции у ребенка, и он пытается привлечь к себе внимание теми действиями, которые на 100% его привлекут. Поэтому, кстати, и с возрастом становится получше, да, то есть если человек получает какую-то психологическую опору, то у него есть за что зацепиться, и ему есть как дальше развиваться. Тем не менее, ну, мы же привыкли воспроизводить какие-то действия, которые считаем эффективными, даже если их не особо понимаем. То есть вот он знает, что если, или она, да, что если я буду изображать там несчастного, то ко мне будут больше внимания проявлять. И это же такой понятный, такой простой алгоритм взаимодействия с людьми.
И, по накатанной, да, дорожке, по так накатанной. Удобно так.
И это будет во всех сферах жизни проявляться. Просто здесь, когда ставится этот диагноз, когда это действительно уже доходит до ситуации, ну, такой совсем неконтролируемой, да, когда там алкоголь, наркотики, когда там совершенно как бы нефункционален человек в социуме, ну, функционален, ну, так условно, да, внешний вид определенный и масса-масса всего.
Ну, то есть чаще социум условно отправляет этого человека на лечение, потому что он, как я понимаю, не очень удобен, ну, в таком узком смысле этого слова, удобен для окружающих, там, для семьи и так далее. Сам человек разве?
Ну, представь, Полин, да, вот, не дай бог, да, есть кто-то из родственников, там, кто проживает, да, вместе, и вот там постоянно то у нас суицидальные попытки, то мы порезались все, то мы пришли накачанные непонятно чем, на там вопросы, а, там, иди на работу устроиться или там поучись, пожалуйста, да, чему-нибудь. И для них характерно, кстати, не доделывать в последний момент какую-то длительную такую задачу. То есть вот он учился в ВУЗе и на последнем курсе взял, бросил и больше к этому не возвращался импульсивно, потому что вдруг решил, что это не его. И ну, это влияет на все окружение. Конечно, очень много вокруг внимания, потому что все его пытаются заставить жить нормально.
Ну, пожалуйста, доучись, да.
Да, ну, доучись, вот это доделай, иди работу найди. А ему тревожно, ему непонятно, он не знает, куда себя деть, и даже не особо понимает вообще, как вообще этим контролировать то, что с ним происходит. И поэтому основная задача в работе с пациентами с ПРЛ – это психотерапия. Есть даже целое отдельное практическое направление – диалектическая психотерапия, которая выросла из работы с ПРЛ.
Это медикаментозное в том числе лечение?
Медикаментозное лечение необходимо в том случае, чтобы скорректировать какие-то выходящие за рамки симптомы чаще всего. Тревожность, да, там сна нет, еще чего-то нет. То есть какие-то такие совсем мешающие, да, моменты. Но оно симптоматическое в большей степени. А основа для лечения – это психотерапия. То есть нужно... Говори. Говори.
Скажу. Сколько времени нужно, чтобы человека привести в нормальное состояние, если он, ну, допустим, обратился уже в, так сказать, запущенном ситуации уже и медикаментозно, и все к нему применяется? Сколько времени уйдет на то, чтобы его вернуть к жизни нормальной?
Никто тебе не ответит на этот вопрос. Зависит от личности, от интеллекта, от ситуации, от того, насколько вообще... Да, ну,
собственное желание, наверное.
Собственное желание, контекст и все остальное. Зачастую для таких людей даже какие-то небольшие положительные шаги – это уже большое достижение. И это очень здорово, когда они получают эту обратную связь, и еще когда, да, терапевт говорит о том, что ты молодец, вот ты, смотри, ты справился. То есть здесь основная задача – сформировать адаптивное поведение. То есть новую модель поведения научить взаимодействовать с окружающим миром таким образом, чтобы не уходить вот в это вот бесконтрольное, импульсивное поведение. Потому что в целом при нормальном интеллекте, например, да, человек ну, вполне осознанно может контролировать эти вещи и управлять их ими.
А часто врачи, например, не могут диагностировать, что это биполярное расстройство или это ПРЛ, например.
Да, очень частая история.
Я понимаю, что это все-таки близкая такая очень.
Близкая, но, во-первых, длительность разная. Во-вторых, есть симптомы биполярное аффективное расстройство, которых у ПРЛ не будет. Например, там те же галлюцинации. И если это БАР первого типа, то, конечно, там совсем ну, как бы вопросов не возникает. Там совсем другое поведение. И, опять же, разница в колебаниях настроения очень высокая в биполярно аффективном расстройстве. То есть там либо маниакал, когда все круто, вау, вообще замечательно, здорово.
Да,
либо
но приходит депрессия. Же обычно, вот как ты говорил, когда биполярный человек в фазе вот этой вот грустной, депрессивной, когда у него все хорошо, он не приходит. А здесь у человека меняется в течение дня.
Но здесь нужно еще причину понимать. Для биполярного аффективного расстройства психогенная причина не имеет значения. То есть она не, если что-то произошло, это не провоцирует смену настроения. Там она сама по себе идет. Угу. Циклами, да, периодами. А для пограничного расстройства личности характерно следующее. Что-то произошло, не знаю, кто-то поговорил да, с этим пациентом не очень хорошо. И все, и мы в депрессии. Прошло 2 часа, и мы уже веселые, довольные, потому что еще там что-то увидела да, или услышала. И вот эта психогенная составляющая для настроения, она очень важна в ПРЛ. В биполярке этого просто не будет. Это детали, конечно, но их видно. Тем не менее, я смотрю даже по там, своим пациентам, что очень часто коллеги это путают. И иногда приходят с 2 диагнозами. Приходит у меня девочка недавно, говорит, у меня ПРЛ и биполярка. Я говорю, отлично, а так что все-таки? Да. Вот. Ну, мне, говорит, доктор так сказал, я уже там 5 лет лечусь. И там такой список из препаратов, там штук 20, наверное, вообще. Говорю, ты как себя чувствуешь? Он говорит, ну, когда как. То есть зачастую очень сложно, потому что там больше психотерапии нужна, да, и, грубо говоря, иногда нужен ментор такой своеобразный, который просто возьмет за руку и проведет. Вот здесь вот так реагируешь, здесь вот так, а здесь вот, вот так, да. А потом, чтобы уже сам пациент учился как-то вырабатывать какие-то правила взаимодействия. Мы все живем в социуме, да, и если человек понимает, какие последствия несут его действия, ну, хотя бы задумывается об этом, то у него не возникает сложностей зачастую. А если даже не задумывается, то... Ну...
Хорошо, если мы, например, подытожим. Ну, то есть вот человек, когда уже себя режет, когда у него уже там татуировки на все лицо, это уже значит как бы ситуация, ну, запущенная. А как какие-то звоночки, например, там подростков родителям вообще отследить, чтобы понимать, что уже, может быть, и пора обратиться к врачу? Какие-то, может быть, звоночки.
Звоночки?
Что там про звоночки?
Настроение, тревога, раздражительность, неконтролируемый гнев, невозможность да, там как-то наладить какой-то контакт, который сопровождается постоянно либо раздражением со стороны да, подростка, самоповреждение, причем они же... Настя спит. Причем они же...
Вы не заметите.
Зачастую понимают, что это плохо, и поэтому...
Прячут.
Ну, прячут, да.
Ну, мы видели в кино.
Вот. А есть еще такой типичный момент, это когда почему-то, я не знаю, я видел вот несколько раз, это татуировки, которые делают самостоятельно с помощью чернил там и иголки в возрасте, не знаю, 10-12 лет.
10-12 лет?
Да. Несколько раз видел, и это прям такой вот да, момент. А еще, кстати, я не знаю, это мое личное какое-то убеждение. Ну, я как-то положительно отношусь к пирсингу в целом, но почему-то у всех практически 90% с диагнозом ПРЛ у девушек почему-то вот здесь вот два кольца. Прям вот.
А вот это уже прям Саша, на статистика.
Да, это моя какая-то личная
вот
статистика.
Вот Саша показал нижнюю губу, чтобы вы понимали. Да. Это нам тут наглядно понятно.
Угу. Да, на нижней губе почему-то 2 кольца. Я не знаю, почему. Вот. Ну, и септум еще плюс. Обычно вот эта вот красота, она...
А мне нравится вот этот под носом мотня.
Ты о чем?
Ну, про сережку, про септум. Я тоже хочу много чего сделать. Вот мне пирсинг нравится, когда в ушах много разного. Но я, наоборот, очень боюсь боли. Я как подумаю, это красиво, конечно, посмотреть. Но вот это протыкать. Это ж ужас.
А еще и самой.
Не, ну самой, ну самой. У меня была одноклассница, которая сама себе язык проколола.
Мое-мое.
Представляете? Мы были в классе, наверное, в 10-м. И она проколола себе язык. Я говорю, а как вообще это можно было произвести? Он же шевелится. Она там заливала его лидокаином, чем она его только не зажимала, чтобы он не дергался в своих природных порывах. Проткнула иглой.
Вот это уже звоночек был бы.
Мне тоже кажется, что это звоночек.
Да. Один раз.
Ну что, в принципе, мы, ну как-то надо подытожить, Саша.
Ну, мне кажется, у всех подростков ПРЛ. Ну вот и все, весь диагноз. Вся тема, подытожили.
Ну просто у некоторых он проходит сразу же или там в виде каких-то, да, там отдельных действий, а некоторые в этом зависают на там 5-10 лет. А есть еще люди, которых вы, возможно, встречаете на улице, идет такой, да, мужчина среднего возраста с ирокезом в татуировках там.
Вся блин, он просто панк. Отстаньте от людей.
Вот, понимаешь, мы вот с тобой сошлись опять, да? Он просто панк или он не совсем здоров? Да он не совсем здоров, а панк — это просто субкультура, к которой он себя относит.
А чего он нездоров-то?
Ну, скорее всего, нездоров.
Ну, как-то, а субкультура тогда как выражаться?
Ну, хорошо, всему должно быть место, время, да,
ай, и Сашка,
такие вещи.
Ой, Сашка, место, все, время, это, знаешь, место, время, это... Всегда ты...
С нами за столом всегда... гедонис.
Нет, я просто считаю, что навешивать на людей какие-то ярлыки – это очень глупо. И рассчитывать на то, что всему есть место и время. Мне было 23 года, когда я родила сына. И когда я пришла в гости к бабушке в короткой юбке, она мне сказала, что мне уже в моем возрасте, в моем положении неприлично носить короткие юбки. Для слушателей я очень стройная и красивая молодая девушка.
Контакты будут в описании.
Видишь, человек тоже считает, что не место и не время.
Ты знаешь, о чем? Я немножко о другом говорю. Я говорю о том, что по статистике, да, когда видишь вот таких людей на улице, ну, это скажет любой психиатр абсолютно, с наибольшей вероятностью есть проблемы. Потому что, да, окей, когда это бывает, бывает, наверное, исключение, когда этих проблем нет, человек абсолютно здоров, социально адаптирован, все окей, и ему не нужно привлекать внимание таким образом и прочее, прочее. И это никак не влияет на его окружение, взаимодействие, либо он работает в какой-то творческой среде, где так принято и так нормально.
Ой, Саш, а можно, прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но это в тему. Вот ты хотел, чтобы я разговаривала? Ну, слушай.
Давай.
А если это попытка привлечь внимание общественное, но не с помощью пирсинга и татуировки, а с помощью, например, какого-то яркого макияжа или с помощью, например, увлеченности пластикой, прическами, каким-то ярким внешним видом, ну, я имею в виду одежду.
Это же не причиняет тебе боль, а людям
ну, вот
по
Саша
кайфу
диагноз
боль
поставил человеку, который с ирокезом идет.
Не совсем.
Смотри, в чем разница? Одно дело, когда человеку нужно привлечь внимание, но это не выходит за рамки социального взаимодействия, и сам этот человек чувствует себя нормально. И он понимает, что я это делаю для того, чтобы вот я сделал красивые красные губы сегодня, для того, чтобы
главное,
они вот
мне
так
нравится,
вот...
Я сделал красивые красные губы сегодня. Ох, что человечек.
Если дядя мускулистые губы на помаде, берегись его, малыш. Это страшный дядя.
Вот. И я понимаю, как... как с вами мы проснулись, да?
Мать. У меня брат, когда был маленький, почему-то это стихотворение читал.
В школе?
Он это придумал? Или...
Ну нет, кто-то ему, и он его запомнил.
Лишь бы не дядя.
Лишь бы не дядя.
Так вот. А там это делается для того, чтобы избежать собственной боли, потому что им плохо в этом состоянии. То есть дело не в том, что им хорошо, и вот, да, мне классно, вот такая вот субкультура, я к ней себя отношу, и вот это просто вот эти признаки, а при этом у меня все хорошо. Им в душе хреново, понимаешь? И это самовыражение как бы, оно не совсем самовыражение, это попытка сбежать от вот этого тяжелого состояния. Потому что внутри там жуткие переживания зачастую. Ощущение пустоты, ощущение брошенности, ощущение, что только какие-то хаотичные, беспорядочные действия, неважно, о чем я говорю, приносят какие-то, ну, эмоции.
Но они на мгновение как бы тушат твое,
да,
состояние.
сделал на пол лица там, да, татуировку, вот мне полегчало, да, а потом заново. И поэтому и они не могут это отследить, они не могут связать между своими эмоциями, своими действиями, какую-то вот выстроить эту взаимосвязь. Это очень сложно. И человек находится действительно в состоянии, которое потом уходит в депрессию, в какие-то тревожные расстройства и прочее, прочее. То есть чаще всего это ни разу не положительное какое-то самовыражение. Это, наоборот, бегство от самого себя.
Ну, ясно, ладно.
Подытожим. На этом закончим.
Знаешь, как это? Мы выступали, когда в КВН играли. Короче, приехали куда-то на какое-то выступление. Значит, мы начали. Эскулап, команда КВН, все такое. Что-то какое-то объявление. Там вот Эскулап, мы вышли. Там музыка какая-то, тут в зале поднимается бабуля такая и просто чешет к выходу. Тут она такая, поворачивается такая. Так это... Ну, ясно, да. Ты пипец вообще.
Ну, закрыли тему, ладно, все. Это и был итог, харе. Все, расходимся. Не, ну уже не могу больше про ПРЛ, правда. Ну тут больше ничего не скажешь. Вы молодцы. Вас было интересно слушать. Надеюсь, мы не потеряем подписчиков.
Порядок мыслей. О психотерапии и не только. Простыми словами.